Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии прекрасная Марина Александрова.
Необыкновенный Герман Бабаян.
И замечательный Макс Челноков.
Чуть я просто... Вы прекрасный, великолепный, а я просто замечательный.
Тебе мало?
Что значит просто?
Ну, хорошо. Нет, не мало.
Это очень хороший.
Тоже аппетит. Неплохо, да? Ну, хорошо. Меня все замечали. Таким вот я был. Так, сегодня 4 декабря, четверг. Всем прекрасного дня, друзья. Проведите этот день вместе с радиостанцией «Говорит Москва», и все у вас будет the best. Вот я уверен, явно, кто сегодня будет слушать нас, хотя бы эти 3 часа получит в конце этого месяца премию. Вот кто не будет слушать, премию не получит.
Так, значит, с 11:07 нужно будет вырезать отправить в соответствующие органы.
Друзья. А, органы, да, да, органы точно. Так, что будет
внутренние
у нас? Внутренние
органы.
Внутренние, да, внутренние секреты. Так, интересно, что у нас будет в течение этих 3 часов? Mm-hmm. В этом часе мы поговорим о том, что в одном из заведений Москвы продаются шахматы по цене 4 700 000 рублей.
Берем.
Да, вот. А вот в другом заведении шоколадные шахматы за 69 тысяч рублей есть. А далее, Валерий Фадеев назвал абсолютной глупостью вырезание знаковых сцен из фильмов различных. Я совершенно с ним согласен. Ну и российские гражданам напомнили об ограничениях на фото- и видеосъемку в Иране. Гера, вот будешь в Иране на новогодние каникулы, не снимай все подряд.
Хорошо, но знать бы, что не стоит снимать.
Я тебе потом расскажу, ну, распечатаю.
Да, хорошо, да.
Хорошо.
Буду ждать.
Да. Ну и, значит, каждый третий молодой гражданин России не заводит отношения из-за работы, потому что слишком много работы, слишком тяжело. Ну и вот люди выбирают между работой и отношениями. Это в этом всем часе. А, кстати, еще сегодня Международный день объятий, поэтому мы сегодня еще поговорим о том, полезны ли объятия или нет.
Ну, конечно, нет.
Да, безусловно. Что это? Да. Это надо какие-то микробы, ужас, какие-то волосинки
трогать
на тебя.
Кого-то эти, жиринки, да, перебирать, перебирай, да?
Что перебирать?
Жиринки.
Жиринки, да, перебирай, да. Вот это вот, знаешь, это вот
складочки
это...
складочки на спине.
Руки, волосы засовываешь, вот, а там перхоть.
Средство укладки.
Средство укладки, украдки.
И украдки.
Жировые отделения. Короче, бя. Так, в 12:05, наоборот, вкусняшки будут. Программа «Провиант». Лжеблюда или блюда-обманки будем обсуждать. Ну вот ты знаешь, мы привыкли готовить мясо по-французски как? Слой мяса с луком, да, майонезик, слой картошечки, майонезик и сверху сырок.
Ужас.
Но во Франции мясо по-французски не такое.
Конечно.
Во Франции любое мясо – это мясо по-французски.
Гениально, джимнистик.
Что?
Ничего, все.
Манифик.
А мажестик это, как это называется, господи?
Мажестик
это как ваше величество, типа, ну, приветствие придворного господина, вот так вот бы я сказал.
Монсьёр,
да, монсеньёр. Вот, короче, о лжеблюдах будем беседовать. Ну, и в 13:05 программа «Народный диетолог» сладости без сахара нам расскажет специалист по немедикаментозному оздоровлению организма Дарья, значит, Чалова. Вот об этом
я
и
просто
пойдет
такой спойлер
речь.
Небольшой. Давай. Расскажу. Дарья разбирала всякие протеиновые штучки, которые без сахара, всякие заменители сладостей, да, пастила, вот это вот все придет и расскажет. Батончики всякие, которые мы пытаемся заменить основные десерты, вот нам придет и расскажет вообще, стоит ли это делать.
Поехали! Ну, смотрите, чуть сидим. День заказов, подарков и написания писем Деду Морозу.
Друзья, если кто вы еще написал? Не купили, да, письмо Деду Морозу не написали.
Не купили?
Ну, в смысле, не купили бумажный вариант, там же есть специальный конверт, форма, который можно заполнить и отправить. Так? Можно сегодня это сделать. Я вот одному знакомому ребенку недавно покупала такое письмо. Там в процессе написания, конечно, идет. Нужно сегодня напомнить, что нужно не затягивать.
Я очень долго, уже будучи взрослым человеком, в лет 30 только пришел к ответу на мой вопрос. Ну, как так получалось, когда мне мама накануне Нового года говорит: «Сына, а что ты хочешь?» Я писал свои пожелания на листочке бумаги, так. И 1 января это все было под елкой.
Дедушка Мороз все угадывал.
Да, я знал, что это делают родители. Ну как они за один день, типа это там 31-го, даже вечером бывало, все это. И только потом я понял, как мама моя манипуляторша, ставила вопрос: «Сына, а может быть, ты хочешь желтую машинку?» Я говорил: «Да, мама!» А она потом: «Сына, а может, ты хочешь плюшевого зайца?» Я говорю: «Да, мама!» И все это, и машинка.
Без выбора.
Да, и заяц, и все
нет,
прочее.
Нет, ты не голодный, нет, тебе не холодно.
Да. Вот, сына, а еще Дед Мороз, наверное, принесет тебе варежки. Я говорил: «Ой, как классно, на резинке!» Мама такая: на резинке. Ну и, короче, вот так вот все и происходило. Короче, дурят нас с самого детства. Дети, пишите письмо Деду Морозу.
Сегодня очень большой праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы. Да. По православному календарю.
Всех поздравляем, православных.
Международный день банков. Угу. Всех поздравляем, банков.
А еще
всех поздравляем,
день...
банков.
Ну да, православных, ну, поздравили, банки тоже
поздравили. Хорошо.
День информатики в России сегодня отмечается.
Ну и онлайн-предприниматели сегодня также отмечают свой праздник в нашей стране. День военно-морского флота Индии. Да. Владимир Владимирович в Индии, он наверняка посмотрит. Сегодня будет какой-нибудь парад.
Сегодня еще день Марены. Это по празднику славян.
Славян.
День Эпоса-Манас в Кыргызской республике.
Раз уж.
Да. Эпоса-Манас, это известный эпос. Это как у нас Илья Муромец. Это Манас, это герой, киргизский герой. В честь Манаса назван аэропорт главный в стране. Это герой, который спас целый народ. И он там, как, когда он погиб, на его месте выросла гора. Огромная гора. Я помню просто эпос этот. Я читал. Зачем? Не знаю. Так, что еще произошло? Знаменательные события в истории.
Основан миссионерский пост озера Мичиган, впоследствии ставший городом Чикаго в 1674 году.
Представляете, из какого-то пласта повыродился вот такой
я
вот
знаю,
город.
Я знаю, что ты делал в этот день в 1791 году. Да? Может быть, за день, за два до этого. Ты придумывал название одной газеты.
Легендарной.
Еженедельной. Потому что, мне кажется, ты бы мог ее возглавить, потому что вот... Вот это вот твоя...
Манера.
Позиция жизненная, скажем так. Не манера, жизненная позиция.
Так, вот, давай, накидывай на вентилятор.
Ты бы смог стать просто лицом. Просто знаешь, вот когда вот пишут название, а
да
рядом что-то
давай.
Кругленькое, и там твоя фотография. Говори.
Короче, в Лондоне вышел первый номер еженедельной газеты «The Observer».
Чтобы было чуть менее смешно, там буква «С» как «З» читать.
Нет, нам надо, чтобы было смешнее.
«Observer»? Ну, я люблю
«Observer». У нас свое видение ситуации, да.
В 1930 году Вольфганг Паули изложил гипотезу о существовании нейтрино, он же нейтрон.
А еще в Москве был собран первый легковой автомобиль «Москвич-400» в 1946-м.
Представляете, друзья. А персоны, кто сегодня появился, и день памяти. Михаил Романов, великий князь, брат Николая II, был рожден.
Яков Перельман, советский ученый, популяризатор науки. Физики, математики, астрономии.
Николай Тихонов в 1796 году родился, советский поэт, прозаик и публицист.
Еще актер, народный артист Николай Смирнов, Лазарь Лагин, советский писатель и публицист, Сергей Васильков, епископ Русской Православной Церкви.
Николай Симонов.
Где Симонов?
Да, советский актер театра и кино родился в этот день.
Да, но я уже сказал, но неважно, ладно. Так, еще на свет появился Ник Вуйчич, значит, австралийский мотивационный оратор, меценат и писатель.
Человек с непростой судьбой, да.
Да. А шутить будешь?
Нет. Нет? Ага. Покинули этот мир сегодня. Не в 1993 году Фрэнк Заппа, американский композитор, гитарист, певец, автор песен и продюсер.
Вячеслав Тихонов, советский российский актер театра и кино, умер в 2009 году.
А также сегодня в этот день ушли Чарльз Доу, американский журналист, один из создателей индекса Доу-Джонса. Этот жуткий индекс, который я на уроках экономики в университете не мог понять в итоге, что и как он составляется. Для меня и мне на экзамене по экономике попался билет по индексу Доу-Джонса. Сдал на пятерку.
Сергей Трубецкой, русский офицер, декабрист. Даже в 1860 году этот мир покинул.
А еще Арман Жан Дю Плесси, кардинал Ришелье, в 1642 году умер.
Ну и по, значит, календарю сегодняшнему, персидский поэт, математик, астроном, философ Омар Хайям, 1131 год.
А еще 4 декабря 1980 года распалась группа Led Zeppelin. Журнал Rolling Stone назвал Led Zeppelin величайшей группой 70-х. Рок-группа заявила о распуске после смерти своего барабанщика Джона Бонома, произошедшей 25 сентября 1980 года. Британскую группу основали в 68-м Джимми Пейдж, Роберт Плант, Джон Пол и Джон Боном. Led Zeppelin иногда сравнивали с The Beatles. Обе группы роднит, в частности, любовь к смешению музыкальных стилей. В их композициях можно услышать блюз, рок, фолк, регги, соул и не только. А с 69 по 79 год группа записала 8 альбомов, 5 из которых в США стали бриллиантовыми. Это знаете, что значит?
Ну, это гигантское какое-то количество продаж.
Более 10 миллионов.
А, ой, кошмар. Да.
Сегодня группа считают пионерами хэви-метал и хард-рока. Это
больше половины Москвы бы купила.
10 декабря 2007 года Led Zeppelin собрались ради того, чтобы дать единственный концерт в Лондоне. Джона Бонома на концерте заменил его сын Джейсон Боном. На 20 тысячах доступных мест предварительный спрос превысил 20 миллионов, что стало мировым рекордом. Знали ли вы, мои юные друзья, что в ноябре 1971 года Цепелины представили диск в нестандартном оформлении? На обложке нет названий ни группы, ни альбома, только 4 символа, соответствующие каждому участнику. Получив неофициальное название Led Zeppelin 4, альбом включил в себя всего 8 песен, но добился ошеломительного успеха. Он разошелся тиражом 37 миллионов копий по всему миру, а журнал Rolling Stone отвел ему 66-е место в списке 500 лучших альбомов всех времен. Правда, некоторые религиозные сообщества обвинили Led Zeppelin в том, что символы на обложке содержат сатанинские послания.
Классика. Сатанинские послания на обложке — это классика.
Ой.
Доброе утро.
Интересная
история про Led Zeppelin.
Давай.
Ну и с именинами.
Ну подожди, но Гера хотел же рассказать интересную историю.
Я хочу тебе сказать, что нет именин сегодня.
Led Zeppelin — это же свинцовый дирижабль,
да,
в переводе на русский. Но они как пишутся? Они пишутся L-E-D,
да,
и дальше Zeppelin. А свинец пишется как L-E-A-D. Но когда они создавали...
Мы потеряли буковку.
Когда они создавали группу, они решили, что когда они выйдут на американский рынок, глупые американцы будут читать их название как Led Zeppelin. Потому что Лиад можно прочитать как Лид. И решили убрать букву А и стали Led Zeppelin.
А Лид по-другому как-то значение?
У слова Лид много значений может быть. То есть это как свинец, но свинец читается как Лед. Еще Лид — это вот лидировать. Слово лидер.
Лидирующий Zeppelin.
Да.
Лидирующий летательный аппарат.
Да, они хотели быть свинцовыми.
Интересная история.
Марина и Гера! Они услышат вас и поймут.
Макс, вы хорошо говорите по-французски? Oui, je moi good parler français.
Good, very good.
Немецкого.
Little bit French.
Да. Так, ну что, к именин... А, давайте наши... Мы давно не говорили про наши средства связи.
Конечно, у нас же есть смс-портал, плюс 7925888948, есть телеграм, говорит МСК-бот, есть телефон прямого эфира, 7373948, код города 495.
А еще нас и тут, и там показывают. Например, нас можно посмотреть на нашем YouTube-канале в трансляции «Макс, Марина и Герман», в нашей группе ВКонтакте и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК».
Всем вам доброго утра. Ваши голоса, как всегда, радуют слух. Да хорошего что? Вам эфира, пишет
это
Станислав.
Приятно.
Спасибо, Станислав.
Спасибо.
Станислав, обязательно войдите в Дзен Яндекс и почитайте наши материалы там. А еще подпишитесь на нас в мессенджере Макс. Там тоже много эксклюзивов.
В Дзене нас читаете?
Да, Мария, повторение мать учения, это хорошая история.
В Дзене,
я уже сказал, но Марина решила,
да. Нет, я еще раз.
Она как капелька, та, вам на темечко, да. Ты кап.
Про Дзен сказали?
Да, до конца дочитывайте материалы, чтобы нам деньги капали.
Я вот знаете, с какой темы хочу зайти? Мне кажется, вот если бы произошла такая история с нами, ну, я бы хотел, чтобы она была немножечко покруче, чтобы был экшен. Вот. Просто тут вот, что произошло в Санкт-Петербурге, как-то слишком вяленько, малоинтересно. Короче, в Санкт-Петербурге мужчина ворвался в студию радиостанции «Шок» и захватил эфир.
Инцидент случился накануне вечером в редакции, находящейся на... обводном канале. Все время путаю, обводной или обводной.
Обводной, ты правильно сказала.
Да, потому что я всегда говорю обводной, но как будто бы меня поправляли.
Обводной, да. Это все Москва.
В это время в эфире была программа о прозе и поэзии. Я представляю, прям как у нас, да. Угу. Поэтому гостем был писатель. Спустя 15 минут после начала раздался стук в дверь. В этот момент была музыкальная пауза. Радиоведущий открыл. Резко последовал удар. Ворвавшийся заявил, что ему нужен прямой эфир, а в противном случае будет подрыв, рассказал писателю.
Писатель. Он добавил, что злоумышленник самостоятельно включил микрофон, начал высказываться против СВО и заявил, что на Москву полетят атомные бомбы.
Пока один из гостей студии отвлекал мужчину, ведущий вызвал полицию, ворвавшийся представитель...
Представился
Нурланом, сообщил, что он из Казахстана. И, кстати, что интересно, выяснилось ранее, он пытался сорвать эфир радиостанции Питер-ФМ.
У него не получилось, потому что Питер-ФМ — это кино.
Да, и там невозможно, там... Цыганов защищал. Одним словом, вот вы представляете, сидим мы, и вдруг открывается дверь.
Но людей-то много неадекватных, понимаешь?
Конечно.
Они же могут не просто ворваться.
Не, ну это бы какой рейтинг был?
Представляете? Нет, не хотелось бы, не нужно этого делать.
А
и
чё?
Я бы не привлекала бы сейчас вот в прямом эфире людей к таким поступкам. Это
да я шучу. Нет, конечно, я ничего не никого не привлекаю. Тут невозможно к нам пробраться. У нас очень большие...
Даже не пытайтесь, друзья, у вас не получится.
Да, меры безопасности, поэтому не пытайтесь.
Если не хотите быть потом уголовно наказуемыми.
Кто бы мог знать радиостанцию «Шок»? А теперь радиостанцию «Шок» знают все. Да. Так, хорошо. Еще вот из шоковых таких информационных историй вчерашнего дня. Сослуживцам Макана запретили на него смотреть, потому что он этого не любит, и еще просить деньги в долг. Самое интересное, была специальная рассылка, в общем, чате.
С большой радостью.
Да. Главное, мне платите, я смотреть не буду, да?
Да, да, да.
Главное, у них в общем чате была рассылка, где взводный говорит, не смотрите, мужики, на него, он этого не любит, да с этим Маканом уже вообще от таза, они там все обалдели, не разговаривайте, не спрашивайте, ничего, вообще проходите мимо, глаза в пол. У меня было ощущение, что, не знаю, Иисус Христос приехал блин, к ним в эту роту тоже, и так далее. Нет, ну это вообще, ну это смешно. Это смешно, конечно. Да ради бога.
Но человек
не
себе, видимо, очень серьезно
смотрит.
Ну,
дай бог здоровья.
Дайте про спорт.
Ну, давайте, это же наше.
Шахматы по цене автомобиля или квартиры нашли в ЦУМе.
Стоимость набора 4 миллиона 700 тысяч рублей. Вот, пожалуйста.
Да, они красивенькие, конечно.
Можно скинуться и подарить главному бухгалтеру, например, на Новый год, да?
Даже интересно стало, как они выглядят.
Нет, мне кажется, главному бухгалтеру эти шахматы не подойдут.
Почему?
Ей подойдут вот эти.
Какие?
Шоколадные шахматы за 69 тысяч, которые продают в кофемании.
Все фигурки сделаны из темного и белого шоколада. В комплекте к ним идет доска, так что перед чаепитием получилось даже сыграть партию. Набор позиционирует как премиальный подарок на год лошади. Ну, есть в этом
что-то
общее. А почему
здесь шахматы и лошадь? Из-за того, что там есть фигура лошади?
Да, лошадью ходи.
Ну, так много где можно приплести лошадь. Много каким предметом.
Или можно подарить прогулку на пони, например.
Да, которая триггерит нашу коллегу Марину. Я единственное не могу понять, Марин, как ты думаешь, доска шахматная тоже из шоколада?
Ну, за 69 тысяч, думаю, да.
Да?
Да, за 69 тысяч игроки тоже должны быть из шоколада.
Да ну ладно, 69 не так дорого. Сколько?
Дорого.
Ну,
плитка шоколада 200-250, наверное, от хорошего.
Сколько?
200-250.
А это сколько граммов?
Не урожай какао-бобов.
А ты продолжаешь есть вот эти Марсы,
Фуры? Сколько стоят вот эти батончики сейчас?
Ой, я не знаю. Понятно. Я недавно купил себе большую Милку с Орео, она стоила рублей 600.
Но она кого? Милку?
Это другое, это не та выборка.
Да, это... Но это какой-то, да, это не из этой оперы. Она, ну, короче, шоколад подорожал, да?
Конечно, подорожал.
Дорого, дорого,
понятно. Шахматы за 4 миллиона 700 не такие уж и симпатичные.
Они, кстати, деревянные, что там пишут?
Пока не знаю, выглядит не как стеклянная. Угу.
Виталий пишет, история с шахматами из мякиша зашла слишком далеко. Шоколад не виноват, пацан к успеху шел. Какой пацан? Ну, это какая-то шутка слова, наверное.
Фигурки выполнены из хрусталя, пишут.
Сваровский.
Это прям ценителем, видимо, да.
А вот Виталий нам сообщает, что 193 рубля плитка белорусского шоколада, коммунарка.
Я так и говорю.
Плитка белорусского шоколада, сваренная в коммунарке.
Ну, нет, хорошая. Нет, так называется эта шоколадка.
А у них тоже есть коммунарка, извините.
Я не знаю, что у них есть, но у них есть шоколад, который называется коммунарка.
Mm-hmm. Да. Милка большая, 400 грамма, в обычной шоколадке граммов 150.
Да, 400 грамм Милки, кайф.
И ты быстро с ней расправляешься?
Нет, я ее даже не открыл. Купил ее неделю назад.
Она вся лежит? Нет, у тебя может лежать шоколад?
Да. У Геры история, он покупает сосиски в тесте, кладет в рюкзак.
Как ты это делаешь? В чем твой секрет?
А через месяц вспоминает, что они там лежат.
А как ты можешь спокойно, пахнут, когда у тебя рядом под боком такая шоколадка?
Шоколад и
еще,
сосиски.
У меня еще была пачка тофифи, я сначала тофифи поел. Потом у меня еще просто Орео лежали, я теперь вот на Орео перешел. А до шоколадки пока не дошла.
Все?
Ну да.
Макс, Марина и Гера, Макс, Марина и Гера, они услышат вас и поймут.
Две минуты остаются у нас до новостей, поэтому не будем начинать новую тему, а только вспомним старое вчера, что меня очень поразило. Блогерша и художница Лилу Рамми нашла в одной из старых песен певицы Ларисы Долиной смутившую ее строчку с призывом к изнасилованию. Пост об артистке она опубликовала на своей странице в социальной сети, в Инстаграм. Владелец компании Мета, признанная в России экстремистской, запрещена эта сеть у нас. Девушка опубликовала отрывок из клипа на песню 96-го года «Ревнуй», вошедшую в альбом «Прощай, нет, до свидания». Кстати, в этом клипе с Долиной снимается Певцов. Я предлагаю послушать кусочек этого гениального произведения. Насколько раньше были нравы? Но вот песня
свободная,
вообще красивая. Да, сейчас об этом еще скажем. Давайте, маэстро. Да кусочек там. Ну что?
Может, не будем?
Можем просто текст зачитать.
Да, может, без песни обойдемся.
Да подождите вы, что вы как-то.
Хорошо же сидели, зачем началось-то вот это все?
В чем проблема, что вам не нравится? Она все равно не играет по вашему хотению. Про вот противные люди и начинает техника противничать.
Нет, это дело не в нас, дело в певице.
Противные вы, да певица-то тут при чем?
А мы тут при чем?
Так вас не
против. Почему наш прекрасный музыкальный слух нужно
насиловать?
Тихо!
Блин, сначала надо. Маэстро, по чуть-чуть.
А мы же поняли назад суть. Давайте не будем переслушивать. Песня прекрасная, но не хочется.
Я можно решу, ладно?
Не хочется это слушать.
Ну, хочется, не хочется, включите еще раз.
Зачем? Класс.
Сейчас 30
красивый
секунд
проигрыш.
Будем слушать. Да, проигрыш.
Нам повезет, и не будем слушать. А, очень красивый проигрыш. То, что
короче,
мы хотели сказать.
Ясно все.
Угу. Все, да? Расходимся?
Послушали. В общем, там текст. Ты меня не ревнуешь, мой милый, а без ревности нету любви. Накричи меня, изнасилуй, просто дурой меня назови. Текст, да, душещипательный, классный. 97-й год, говорите, да?
Можно себе было позволить, да?
Она ее, кстати, осудила в романтизации сексуального и любого другого насилия, особенно домашнего.
Ну, как-то жили будем из этой информации.
Это блогерша.
Дальше жили.
Ну, так живи дальше. Ну, в чем проблема-то?
А что ты кричишь на меня?
Ничего, новости наговорит Москва.
Мы вас услышали.
11.35 в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Сегодня четверг, 4 декабря. Наш эфир продолжается. Оставайтесь вместе с нами. Так, что мы сейчас будем обсуждать? Смотрите, Валерий Фадеев назвал абсолютной глупостью вырезание знаковых сцен из фильмов. Глава президентского совета по правам человека раскритиковал практику редактирования лент на телеканалах различных. Он говорит, есть статья 29 Конституции России, где написано, что цензура запрещена. А дальше надо разбираться.
Вот политическая цензура, моральная, религиозная, военная, корпоративная. Ну, с военной все понятно. Ограничение на время ведения военных действий очевидно. Религиозная и политическая, у нас есть довольно длинный список запрещенных материалов. Наверное, это правильно.
Не надо ничего вырезать из фильмов, например, сигарету заблюрили, а дым идет. Это глупость. Глупость тех, кто боится и перестраховывается. А мало ли что подумают, а мало ли что кто скажет. Или начальник, например, сказал глава СПЧ в интервью. История в том, что мне тоже иногда, я смотрю какой-то фильм, и вдруг там человек начинает... Нет, страстная, просто безумно страстная сцена любви. Там люди полуобнаженные или совсем обнаженные. А потом он садится, достает сигарету, ее блюрит. Причем все остальное показывает...
Ну, что курение вредит вашему здоровью.
А, это нельзя на это смотреть.
Ну, уже лет 20 как.
А на секс можно, да?
Ну, секс не вредит вашему здоровью.
Ну, лет не 20, лет 5, наверное.
Хотя Меркьюри условно и поспорил бы с этим заявлением. Но да, даже Волков, ну, погоди, блюрит.
Да, он же там тоже
курит. На канале есть такой замечательный канал. По-моему, все
на канале есть канал?
«Дважды два» называется.
А,
и
да.
Там часто в мультиках, которые показывают по «Дважды два», демонстрируют сцены распития алкогольных напитков. И там алкогольные напитки заменяют на бутылки молока.
Какая прелесть. Да. Сверху наклейку, что ли,
ну, да.
Рисуют?
Да, на постпродакшене.
Представляете, сколько стоит?
Я не знаю, до сих пор
стоит?
Они так делают, но я такое видел.
Сколько это стоит, чтобы нарисовать бутылку молока и так далее? Это забавно.
Ну, дополнительные, да, затраты. Но зато не надо... дисклеймер давать, наверное.
Error404 пишет, как сценарист потихоньку схожу с ума от запретов. Интересно. А Error404, а расскажите, а какие запреты, что вам запрещают? А что там интересного у вас в вашей работе происходит? Пожалуйста,
из
напишите.
Первых рук, да, интересно. Послушать, да. Как работает со сценаристом.
Вот-вот. Но запрет не запреты, не знаю. Мне кажется, это совершенно... Это наоборот больше привлекает внимание. Вот, я тут смотрел еще один фильм тоже на этом канале, на котором показывали этот фильм. Мало того, что заблюрили в одной руке сигарету, а в другой руке бокал с каким-то напитком спиртным. Угу. Вот, и, короче, полфильма, а он сидит и какой-то диалог ведет к нему, заходят, беседуют. И полфильма вот просто круги такие, знаешь, размытые. Но ты вообще ничего не видно. Ни его лица, никто вошел в кадр, никто вышел. В итоге потом, когда... круги убрали, оказалось, что его убили, застрелили, этого главного героя, вот, и все, и он уже лежит просто, и уже кругов этих нету, размытых, ну и так далее. Ладно, что еще пишут? В последнее время тренд пошел на показ обнаженной женской груди в фильмах. Финист, ну вообще-то, вот как Марина сказала, это уже лет 20 тоже такое существует, если не больше. Еще в фильме «Москва слезам не верит» это было, где главная героиня принимала душ. Так,
Виталий Фили жалуется, что 2x2 уже не тот, слишком причесанным и слишком простым стал, но думает Виталий Фили, что бутылку молока нарисовать дешевле, чем сделать ребрендинг московского метрополитена. Наверняка, ребрендинг вообще штука довольно дорогая, не только в московском метрополитене.
Ну, а Алексей сетует, что скоро из телевизора радио сделают, и на этом все закончится. Но будем мы теперь конкурировать между...
Радио хороший источник информации.
Да, между каналами. Так, смешные запреты сигарет и бокалов со спиртным. Как будто зрители такие глупые и не понимают, что там запретили. Ну, да, да, да. Ну, а сайт пишет, Тинтобраса на вас не хватает. Хорошо, идем дальше. Слушайте, я вот не понимаю, вот немножечко вот следующей новости, да. Но это не новость придумал ИИ, сгенерировал, но вот искусственный интеллект, помощник составил словесный портрет типичного москвича. По версии гигачата, это тот, кто, первое, понимает, на какой ветке метро можно выдохнуть.
По звуку за окном угадывает, сколько займет дорога.
На третьем месте чувствует настроение района по одной кофейне. Это как-то.
Но... И знает короткий путь, которого нет в навигаторе.
Вот я не понимаю, а на какой ветке метро можно выдохнуть? Это как?
На
типа
голубой.
Типа расслабиться?
На голубой.
Потому что она идет поверху?
Потому что она достаточно немноголюдная по сравнению с параллельно синей. На ней мало народу, она достаточно короткая.
Что имеется в виду? Что тут есть воздух в вагоне, потому что она идет по земле большую часть?
Нет, или там потому, что... просто там не надо толкаться.
Да, за Москворецкой тоже не так много.
На зеленой.
Ну, вот которая наша, да.
Не, в шесть вечера заходил в метро?
Заходил, конечно. Немного. Но это просто вход у нас такой.
Войти в метро, это уже
это
проблема.
Это вход такой, одна дырочка, а лезет целая толпа. Ну, короче, друзья, я, судя по этому...
Мне очень интересно, как можно почувствовать настроение района по одной кофейне.
Вот я тоже. Короче, судя по этому портрету, я вообще не москвич, но я и так не москвич. Но тут типичный москвич, не коренной, говорят. Я не понимаю, на какой ветке можно выдохнуть. Для меня это вообще словесная фигура, непонятно. По звуку за окном угадывает, сколько займет дорога. По звуку за окном угадывает, сколько... Нет, ну это может быть, в этом можно как-то разобраться. Ну, про кофейню я тоже молчу. Ну, и вот единственный короткий путь, которого нет на навигаторе, я проложить тоже могу. Ну, может быть, так оно и есть.
Ну, все, подходишь.
Не, не подхожу. Так, каждый третий молодой гражданин не заводит отношения из-за работы. Россияне моложе 35 лет, чаще других говорят, что у них нет времени на отношения.
Труднее всего построить личную жизнь молодым офисным сотрудникам. Из них 36% жалуются, что работа мешает найти вторую половинку.
Тебе мешает?
Мне нет. У меня есть вторая половинка. Настюха, привет.
Гера, прям сразу и там да, все хорошо.
Надеюсь, слушает.
Так, будьте добры, напишите кто-нибудь, позвоните, расскажите, вам работа мешает в ваших отношениях? Может быть, у вас были какие-то разлады в семье, в отношениях с человеком, что вам важнее нужна была работа?
Ну, тут еще, возможно, такая история, что просто на нескольких работах человек работает, это все его время забирает.
Ипотеку платит.
Но есть же... Например, да, закредитован человек, ему надо постоянно работать, чтобы
Но как-то... часы отдыха же все равно есть, приезжаешь
же. Да, поспать.
Ну и нормально, и общайтесь во сне.
Поспать когда?
Во сне общайтесь.
А, ну только во сне и общаются, получается.
7373948, код 495, здравствуйте. Ой, и до свидания. Хорошо, ладно. Не знаю, я всегда мыслю в этом плане следующим образом. Если есть правильный подход, как мы уже говорили, если есть нормальное понимание того, что ты делаешь, сколько времени ты тратишь на работу, расписываешь свой тайминг в течение дня, то найдется время и на общение с родными и близкими.
Mm-hmm. То есть ты за хороший, грамотный тайм-менеджмент.
Конечно, да.
Но когда у тебя три работы, на тайм-менеджмент все не остается.
Господи, я тебя умоляю, но я не знаю людей, у которых три работы есть.
Я знаю, у меня есть одна подруга, близкая достаточно, у нее 5 работ, по-моему.
Ну, она это же не говорит о том, что она с 10 до 3 на одной работе, потом бежит на вторую, потом на четвертую, и в конце, в полночь она возвращается с 5 работы.
Ты прав, не говорит.
И к 6 утра она
но
едет
опять.
Но у нее 5
работ.
Ну, это какие-то, видно, работы, которые она может делать одновременно из одного места. Она хочет миллион долларов.
Когда я гулял по центру буддизма Наньшань на Хайнане, у нас был китайский гид, который при подходе к каждой вообще статуе, которая там была в этом центре буддизма, говорил, что вот вы можете эту статую погладить, чтобы, цитата, денежка побольше. Mm-hmm. Вот у нее так же. 5 работ, чтобы денежка побольше.
Денежка побольше. Да. Вы знаете, вот мне понравилась одна история, я тут недавно услышал. Вот в магазине, например, «Пятерочка» стоит бутылка с водой, да? Угу. И стоит она 36 рублей.
Берем.
Вот. А в магазине чуть-чуть выше класса, ну, скажем, там «Азбука вкуса», эта же бутылка воды стоит 60 рублей. 60-70 рублей. А если мы отъедем в аэропорт Шереметьево, эта бутылка будет стоить 300 рублей.
Ну, там берем просто, потому что выбора нет.
Та же самая бутылка. Ты понимаешь, содержание, внешний вид одно и то же.
Шереметьево...
Но она везде стоит по-разному. О чем это вот мой рассказ, как ты думаешь? О том, где бы ты ни находился. Да. Вернее, ты везде один и тот же. Ты постоянно одного содержания. Но все зависит от того, куда тебя поставили.
В каких-то обстоятельствах.
Кто рядом с тобою. Здесь то же самое. Можно работать на 5 работах и получать 60 рублей. Угу. А можно на одной получать 300.
А можно на одной получать 30.
Может, так. Вот. И то же самое в отношениях. Где-то ты стоишь на нижней полке за 30 рублей, а где-то ты наверху в дорогом баре за 300. Но у тебя все одно и то же внутри H2O. Все. Ой, подожди, H2O это вода?
Да.
А, да. А то я сейчас какой-нибудь спирт назову.
Нет, вода, все хорошо.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, заводить отношения на работе, да, отстой, честно говоря. А прикиньте, ну, не прокатит. И что потом, как работать с человеком?
Нет, нет, тут разговор не о том, что на работе заводят, а что из-за работы люди не заводят отношения, потому что у них времени не хватает. Вот как Герина подруга работает на 5 работах.
Ой, ну это вот, ну это лично мое мнение, да, без обид, ничего. Это же ведь говорит о том, что платит мало, недостаточно. Ну, наверное, надо чем-то одним заниматься, переучиваться, чтобы просто хорошо зарабатывать. Мне кажется, так надо поступать. И хватит денег, ой, денег, времени и на знакомство, и все это. Ну, короче, надо менять сферу, потому что 5 работ, это значит везде по чуть-чуть. Надо лучше в одном месте, ну, хорошо, получается.
Понятно, ну, да, мы есть, согласны, да. Спасибо.
Мне кажется, если человек работает в одной сфере, у него 5 работ, ничего страшного там абсолютно нет.
Но у меня
было, да. Какие-то, есть основная работа.
В одной сфере, в смысле?
Ну, например, у меня есть подруга, которая работает на 2 работах. Она работает в рекламе, у нее есть основная работа, связанная с рекламой, и дополнительная тоже связанная с рекламой. Ну, он просто в удаленном формате, почему нет? Ну, это да. Же ее сфера, в которой она разбирается и в которой может зарабатывать.
Вот у меня только в середине нулевых был момент как раз, благодаря этому там были какие-то прорывы в покупке квартиры и так далее. У меня тоже было 4-5 работ. Угу. У меня было 3 радиостанции одновременно, но не в качестве ведущего, а как продюсера я работал, и 2 телеканала. Вот, и я, ну, причем у меня
ты
это
все... говоришь, у меня было 3 радиостанции, 2 телеканала.
Я работал на 3 радиостанциях. Да, на 3 радиостанциях, и проекты шли на 2 телеканалах. Везде как редактор, продюсер. Но это все так плавно перетекало, начиная с 9 утра, и где-то к 9 вечера это все заканчивалось. Вот, а потом еще вечером надо было бежать куда-нибудь на какое-то мероприятие, а иначе ты там пролетаешь, и жизнь проходит
мимо. И как у тебя на личном было?
На личном, да нормально как-то. Нормально. Да,
время принципе, оставалось.
Оставалось. Ну, для личного были выходные. В московских офисах сейчас уныло, никаких любовных интриг, мужчины все вялые, заняты работой. Говорят, в регионах с этим проще. Да сейчас вообще, Дарья, говорят, в регионах и дешевле, и проще, и сытнее, смотря и богаче.
Регионах. Но сейчас... У нас много регионов.
Про те, которые мы говорим, там неплохо. Так, Михаил говорит, работа не мешает, свою половину вечно таскал на всей корпоративные и рабочие, все относились нормально. И рабочий коллектив сдружился и общался с ней
к ней за профессиональной помощью.
Ну, прекрасно, Михаил. Это вот хорошо, когда возможно внедрить свою вторую половинку, как бы...
Когда она еще и помочь может вашим коллегам. В одной сфере работы,
да, видимо. Да, если она тем более понимает, о чем идет речь. Что вот Финис написал, Гер, прочитай. У нас система устроена так, чтобы человек думал об ежедневном доходе, чтобы уровень его жизни не упал. При такой ситуации на отношения времени остается очень мало. Когда ценность в обществе поменяется, тогда и отношения будут, и всплеск рождаемости будет.
Не у нас система так устроена. Я в целом согласен с тем, что вы написали, но это не у нас система так устроена. Это называется капитализм. Он так работает везде. Не только у нас.
Угу.
Вот. А еще Финис нам написал, что выдохнуть это из-за того, что в метро много людей, в час пик продохнуть невозможно.
Понятно. У меня есть одна основная работа, но она составляет достаточно свободного времени для работы в других местах. А если нужно свободного времени для личной жизни и отдыха, то побочную работу можно и отложить, подвинуть, пишет Михаил. Михаил, мы вас поняли. У вас очень хороший график и прекрасная прям работа.
Ну, добрый док с нами делится своей историей. Про нехватки времени на отношения все это муть и компот. Когда мы с супругой встретились 19 лет назад, у меня было 4 работы и 1 подработка. Сейчас работаю на одной, плюс развиваем семейный бизнес по стоматологии. На брак и наших 3 детишек это никак не повлияло. Разве что возросшая стабильность позитивно повлияла на семейный бюджет.
Ну, это шикарно, это прекрасно, да. 7373948, прямой эфир, здравствуйте.
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 Я хочу сказать, хороша работа та, которая приносит себе удовольствие и государству, когда ты чувствуешь, что ты пользу приносишь, но не вот ваши эти, вы втроем сидите, а какая польза от вас? Какая? Вы даже темы не можете подобрать. Говорите, я проработал и продюсером, вот. Понимаете вы?
Извините, вы, пожалуйста, а вы кто по профессии своей? Вы кто? А? Вот что вы лезете не в свое дело? Вот что вы раздаете здесь
свое? Да кто? Ты знаешь кто?
До свидания, знаешь и кто. Во-первых, не тыкайте, я с вами не знаком, и на одном поле я с вами не сидел. Поэтому давайте успокойтесь. Ладно, дальше давайте еще одну тему возьмем. Сегодня отмечается День объятий, Международный день объятий. С нами на связь выходит врач-невролог Павел Хорошев. Павел Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый
здравствуйте.
День. Доктор, скажите, но тактильное вот эти соприкосновения, вот это тактильное понимание другого человека, это полезно для психики, для организма? Или это, ну, обнимаешься, не обнимаешься, какая разница? И все вот эти там типа 7 объятий в сутки, это все придумали.
Как у врача, у военного врача, который достаточно поздно занимался такими насыщенными, скажем так, близкими коллективами людей, у меня сложное отношение к объятиям. С одной стороны, да, вот с точки зрения психологии, это, несомненно, крайне полезно, ну, по меньшей мере, если мы говорим о впечатлении, которое это будет производить на людей близких, да, когда обнимаются люди внутри семьи, какие-то вот родственники, причем достаточно близкие родственники. И когда эти объятия, ну, мы точно можем, скажем так, воспринимать как откровенное, да, вот именно проявление близости, а не формальное, то это очень полезно, очень здорово. Ну, то же самое может касаться каких-то близких друзей. Mm-hmm. Если говорить о том, какое впечатление произведет, скажем, например, на людей, вот этот довольно интимный, да, акт, угу, на людей чужих. Ну, знаете, я как мужчина, вот, и мужчина, на котором еще не поставлен крест, скажу, что мне бы это очень понравилось, да. Вот, я бы с удовольствием обнимался с женщинами практически вот, в широком ранже возрастов, извините, возрастов. И это было бы воспринималось, ну, очень благостно, и прекрасное впечатление это задело бы.
Вот, но,
я бы
да,
расцвел. Но
Сергей Борисович,
женщина,
да. Ага.
Женщина, ой, да, как воспримет вот объятие вот не такого мужчины, который не представляет для нее сексуально притягательного объекта или не является ее очень близким другом, не обязательно интимным, и родственником, ну, я могу сказать однозначно, женщине это не понравится.
Слушайте, вы одним предложением просто открыли, продолжили и закрыли тему, и все нам разъяснили. Спасибо большое, доктор. Павел Хорошев был с нами на связи, врач-невролог. Спасибо огромное, хорошего дня вам. Спасибо,
да. Спасибо.
Спасибо. Так, у нас сейчас рубрика «Киноафиша», далее новости, ну а затем программа «Провиант». Поехали.